С вами вечерний политпросвет. Давеча министр просвещения Российской Федерации Кравцов заявил буквально следующее. Думаю, уважаемые коллеги, вы согласитесь, что в основе самой концепции всеобщей истории, да и истории России, по сути, до сих пор доминирует так называемый европоцентричный подход. Пора вытравить этот давно возникший перекос. Несложно догадаться, что сегодня мы поговорим об образовании и некоторых вдруг возникших новых тенденциях в подходах к нему. И началось все, ну, как вы понимаете, у нас очень часто многое происходит внезапно. Внезапно 24 февраля сего года, 2022. Надеюсь, никому не нужно объяснять, почему. Вдруг, ну, опять же, внезапно выяснилось, что у нас не все в порядке с образованием. Мы какие-то очень долгие годы пытались встроиться и таки встроились в знаменитую Болонскую систему со всеми ее ЕГЭ, поступлением в ВУЗ, когда ты поступаешь не в ВУЗ, на самом деле, а на бакалавриат, выходя откуда ты делаешься бакалавром, то есть недоделанным специалистом, а потом отдельно нужно поступать в магистратуру. Помимо того, школы отчаянно оптимизировались, учителя, вроде бы подготавливаемые в специальных вузах, поступают на работу, но там получают какую-то не очень большую зарплату. И что я вам объясняю? Вы и сами не хуже меня знаете. Не дай бог вы только что сами закончили учиться, а может быть, еще и учитесь. Или, что еще ужаснее, ваши дети претерпевают вот то самое ученическое мучение. Ну, в общем, кому как. И вдруг выяснилось совершенно внезапно, что все это образование не годится. Ну, потому что наши власть придержащие решили выйти из Болонской системы, по их собственным словам. На самом деле их из Болонской системы вместе с нами выгнали. Ну, потому что мы более не рукопожатны, а значит, и в Болонской системе делать нам нечего. Вся эта Болонская система нужна была ровно для одного, чтобы наш специалист мог встроиться в западный рынок труда. А в западном рынке труда вполне естественно требуют удостоверения о получении того или иного типа и уровня образования. А все эти удостоверения должны быть одного образца. И за этим образцом должно стоять вполне конкретное содержание, иначе непонятно, а как вас на работу-то вообще брать? А в самом деле не ясно. Впрочем, выдающихся специалистов все равно брали на работу, ничто не мешало, да и не только выдающихся, а всех остальных. Тем не менее, удобнее было бы, конечно, чтобы документы были одного образца и чтобы к этим документам вела примерно однотипная подготовка. Это все почему? Ну, потому что Россия же – это же часть мирового сообщества, а значит, нужно предоставить этому мировому сообществу полный доступ к нашим образовательным ресурсам. Все правильно, идея была великолепная до тех пор, пока нам эту возможность системно не стали закрывать. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. В 1999 году я окончил исторический факультет СПбГУ по специальности медиевистика. А с 2018 года я не только специалист по истории средних веков, но и видеоблогер. В этом я тоже нашел свое призвание. Это здорово – попробовать что-то новое и найти профессию не только для души, но и ту, что даст уверенность в завтрашнем дне. Я даже знаю, где такую можно получить. Освоить новую профессию можно на онлайн-программе «Специалист по Data Science» – экспертность лучшего технического вуза страны МФТИ и практика-ориентированность Skill Factory объединились в уникальный формат. Дата-сайентисты создают нейросети, которые предсказывают погоду, управляют автомобилями и марсоходами и даже диагностируют болезни. Поэтому скучно в профессии точно не будет. Дата-сайентисты делают наш мир лучше, проще, удобнее. Поэтому за последние 3 года количество вакансий в сфере анализа данных выросло на 433%, как и зарплаты. Средняя зарплата специалиста от 250 тысяч в России
и от 10 тысяч долларов за рубежом. Сама учеба проходит онлайн, ее можно спокойно совмещать с работой, личной жизнью. И построена она не привычным способом, от практики к теории. Сначала реальная задача реального бизнеса, которую надо решить. Потом знания и навыки, которые для этого понадобятся. И для старта не нужен особый бэкграунд, вас научат работать в IT. Все, что нужно для трудоустройства, уже входит в программу от Hard до Soft Skills, до заветной корочки вуза, а также мастер-классы от специалистов из Яндекса, Леруа Мерлен и Биокад. Не ждите перемен, меняйте жизнь сами. И если сомневаетесь, записывайтесь на бесплатную презентацию программы и узнавайте больше по ссылке в описании или по QR-коду на экране. А еще по промокоду Клим вы получите скидку 45%. И тут-то обнаружили пренеприятную вещь, каковая случалась далеко не только с Российской Федерацией, а очень многими странами в мире, да вот начиная прямо с поздней античности. Когда выясняется внезапно, что ваши внешние усилия приводят к очень небольшим, а может быть и прямо противоположно, отрицательным результатам. И нужно обращать внимание в первую очередь на то, что происходит внутри родной страны. А внутри родной страны хоба. И оказывается, что люди, которые выходят из школы и поступают в вуз, имеют совершенно недостаточную подготовку. А люди, которые выходят из вуза, ну, даже если это не бакалавр, даже если это магистр, очень сложно пристроить на то или иное производство, предприятие, неважно, опять же, потому что у него явно недостаточная подготовка. Я сейчас беру в общем и среднем, есть у нас до сих пор выдающиеся учебные учреждения, которые готовят специалистов, прямо скажем, мирового класса. Ну вот, например, одно из лучших и тяжело получаемых образований в мире – это русское отделение филфака МГУ, где готовят не просто крутых специалистов, а поди ты там еще просто 5 курсов-то отучись, это тяжело. Такой объем знаний вас вкачивают. Ну и куда ты потом с этим образованием денешься? И вот это второй вопрос, который вдруг, опять же, супер внезапно возник, что специалист, неважно, хороший, средний, может быть, даже плохой, но подготовленный внутри государства имеет очень мало шансов устроиться по специальности. И вот с этими-то поступившими вводными оказалось, надо что-то делать. А что, собственно, делать? А вот извольте посмотреть. Нужно сделать так, чтобы а. Специалистов готовили лучше, б. Готовили их больше, и с. Чтобы экономика могла этих специалистов поглотить, ну, согласимся, приготовление внутри государства, внутри страны, скажем, 10 тысяч сотрудников, которых можно применить в качестве физиков на предприятиях, требует, ну, как минимум 10 тысяч рабочих мест, которые гарантированно их переварят, потому что совершенно неважно в данном случае, кто платит за образование, родители студента, ну, или школьника, а потом студента, или государство по тем или иным стипендиатным грантам. Эти деньги тратятся внутри страны, они тратятся из нашего совокупного всеобщего бюджета для того, чтобы выпустить в мир молодого человека, который способен принести некую пользу, окупив таким образом вложения. Повторюсь еще раз, совершенно неважно, кто эти вложения сделал, родители и государство, все они и государство, и родители тратят деньги внутри страны, зарабатывая эти деньги внутри страны для того, ну, вы уже знаете для чего, для того, чтобы воспроизвести самих себя в будущее. И вот раз и выпускник, ну, допустим, уже упомянутого нами филфака МГУ поступает маркетологом, продавцом мобильных телефонов, сотрудником рекламного агентства или агентства недвижимости, ну, в общем, может быть, ему нужно было в каком-то другом месте учиться, или, может быть, вообще не учиться. О чем? А насчет вообще не учиться. Мы слышали регулярно на протяжении до почти 30 лет, а может быть и прямо 30 лет. А вот зачем я пойду учиться, потрачу килотонны мозговых клеток на то, чтобы приобрести совершенно ни к чему не обязывающую бумажку в красивом картоне, которая называется диплом о получении высшего образования. Может, мне хватит школы, а после этого можно пристроиться, например, да в то же самое агентство недвижимости. Абсолютно все равно, закончил я ИСТФАК или закончил я филологический факультет или я физик. У нас есть отличный, бодрый, находящийся на постоянном подъеме рынок недвижимости. И можно идти туда. Для того, чтобы продавать квартиру, нужно разбираться в квартирах и иметь хорошо подвешенный язык. Высшее образование для этого абсолютно не нужно. И, между прочим, такой подход в рамках существующей нашей капиталистической и империалистической парадигмы имеет 100% железное основание под собой. Зачем учиться? В жизни мы можем пригодиться с точки зрения зарабатывания денег самим себе вообще без образования. И мы знаем очень хорошо массу примеров такого рода. Многим повезло, ну или многим даже не повезло, они проявили завидное упорство, достойное лучшего применения, и пошли таки работать по получаемой специальности. Ваш покорный слуга с 6 класса знал, куда он пойдет учиться и куда в итоге он пойдет работать. Учиться он пойдет на исторический факультет СПбГУ, сделано. Работать он пойдет в отдел истории оружия, арсенал государственного Эрмитажа. Тоже сделано. 10 лет проведено там. 5 лет в ВУЗе, 10 лет в Эрмитаже. Как это мы говорим, на галере. Ну и как бы что? В итоге, да, я работаю по профессии. Вот я общаюсь с вами, занимаюсь общественным, ну, наверное, можно так сказать, просвещением. А какое количество людей, да вот с того самого исторического факультета, смогли пройти нормальный путь специалиста, достойный их дипломой вложенных усилий? Ну, я докладываю вам, очень не все. Не скажу немногие, но прямо скажем, не все. А отсюда все тот же вопрос: а зачем они учились на истфаке? Таким образом, у нас остается крайне небольшой пул востребованных образований, ну, точнее говоря, оставался до недавних пор. Это специалист по финансам, это бухгалтер, как это ни странно, юрист, чтобы обслуживать все вышеописанные транзакции, в том числе с недвижимостью, это маркетолог, ну и специалист по рекламе, public relations, PR, PR. Ну и, наверное, еще государственное управление тоже требует своих кадров, они тоже востребованы, но, как вы понимаете, номенклатура специальностей, потребных для нормального, устойчивого функционирования страны, несколько больше того, что я описал. Ах да, забыл врачей. Врач, ну понятно, врач всегда нужен, потому что люди болеют, неважно, это у вас будет рабовладельческий строй или империализм. Как же мы главную эту специальность забыли? Отставить, неправильно, врачи еще востребованы с разной степенью успешности. Да, так вот, даже если мы приплюсуем врачей, номенклатуру специальностей гораздо больше. И специальности эти должны быть обслуживаемы очень хорошими специалистами, иначе в стране начнутся проблемы. Ну и проблемы внезапно, как выяснилось, начались. Совсем недавно наше богоданное начальство устами князь-воеводы Дмитрия Анатольевича Медведева, устами министра образования Васильевой лично слышал, сообщали нам, что, например, учитель – это вообще не профессия. Учитель – это призвание. Ну, а денег в образовании не будет. Это я цитирую министра Васильеву. Лично слышал. Вот так вот, глаза в глаза, мы сидели на форуме Таврида, молодежном форуме выдающихся студентов, аспирантов, молодых ученых. Я, естественно, был на исторической секции. Так вот, денег в этой профессии не будет. Нет и не будет. Если вы собираетесь зарабатывать, о, воспользуйтесь рецептом Дмитрия Анатольевича. Идите в бизнес. Но заметьте, это было не в прошлом веке, который, в общем-то, закончился совсем недавно. Это было не в начале 2000-х. Это было во второй половине 10-х годов. То есть, не просто недавно, а секунду, миг назад. Миг. И вот этот миг миновал, и те же самые люди вдруг нам сообщают: надо оставаться работать внутри страны, а, соответственно, нужно учить людей внутри страны. И тут у меня, как у некоторым образом специалиста, который много лет провел внутри, в том числе, системы образования, школьной, высшей школы, дополнительного образования, вот у меня тут самый главный комментарий вдруг возникает, что как материальное производство поделено на два основных контура. Это материальное производство группы А и материальное производство группы Б. То есть, группа Б – это то, что производит там столы, микрофоны, шьет тужурки, строит дома, льет бетон, прокатывает сталь. В общем, делает то, чем мы пользуемся каждый день. И материальное производство группы А – это производство средств производства. То же самое и с человеческим ресурсом. У нас есть специалисты, которых выпускает школа ПТУ, условно,
во всех их итерациях вузы, а есть специальные такие учреждения, которые готовят те самые кадры, которые будут готовить кадры, то есть учителей, педагогов. А куда пойдет работать педагог? А вот давайте-ка посмотрим, сколько школ у нас сократили за последние десятилетия, какое количество мест у нас оптимизировано и сколько получает преподаватель. У нас сейчас говорят, что средняя зарплата преподавателя 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей, сейчас даже не будем говорить, это правильно, неправильно платить педагогу столько, так это все равно очень мало, потому что у нас минимальная оплата труда по текущим ценам, которая вообще может быть, должна начинаться со 100 тысяч рублей. Со 100 тысяч рублей, учитывая цены на недвижимость, медицину и теперь уже просто еду. То есть 40 тысяч рублей – это в два раза меньше, чем надо. И вот теперь мы скажем откровенно, у нас педагоги вот по всей стране эту среднюю зарплату не получают. Хотя сам государь-император, светоч наша надежда православная, требовал, чтобы во всех регионах зарплата преподавателя не была ниже средней по региону. Но вот это вот среднее – это что-то такое очень странное. Тем более, что если мы возьмем среднюю по стране, мы отличненько знаем примеры, как вместе с собянинскими надбавками в Москве педагоги, тем более квалифицированные педагоги, могут получать и 80, и 90, и даже 100 тысяч рублей. Вот это вроде бы и неплохо. Заметьте, не хорошо, а неплохо. На 100 тысяч рублей с семьей еще пойди проживи. А 40 – это мы берем педагога из-под Кемерово и педагога из Москвы, ну и дальше по старой схеме, складываем их зарплаты и делим пополам. В итоге все едят голубцы, а в итоге один мясо, другой капусту. Все вместе едят голубцы, правильно? Правильно. У нас-то средняя зарплата прям жупел настоящий, когда мы берем зарплату Ротенберга и зарплату Клим Саныча Жукова в Эрмитаже. Если это дело сложить и поделить напополам, в среднем я в Эрмитаже получаю настолько сумасшедшие деньги, что даже непонятно, что я оттуда уволился. Ну, в самом деле, а почему, если один человек получает условно 1 000 000 рублей в день, а я, когда увольнялся, получал $500 в месяц? Ну, то есть, сколько это выходит? Ну, 1450 в сутки я должен был получать, наверное. Примерно так. За такие деньги, да в любом музее работать можно. То же самое с преподавателями. Чтобы преподаватель нормальные деньги, совсем не смешные, мог получать, а вы вдумайтесь, 40 тысяч, как правило, их не получают. Получают 15, 20, 25. Напишите в комментариях, товарищи педагоги из регионов, сколько вы получаете. Вот реально, сколько вы получаете. Я внимательно прочту вместе со своими коллегами. Мы это дело... некий компендиум сведем, чтобы понимать, это не из реляции Росстата, а от вас, лично от вас. Потом это как-то обнародуем в самое ближайшее время. Сколько у меня людей смотрит канал? Подписчиков 600 тысяч, смотрит около 1 000 000, включая тех, кто не подписан. Я думаю, что эта выборка не самая плохая с точки зрения статистики. Так вот, чтобы педагог получал не смешные деньги, ему нужно работать на 2 ставки. Минимум на 1,5. Ответственно заявляю. 2 ставки для педагога – это конец педагогу как профессионалу. Он не сможет долгое время вытягивать такую нагрузку. Просто вот не сможет и все. Почему? Не спрашивайте почему. Просто потому, что человек столько работать не в состоянии. Тем более, что ему наваливают вот там, с наших верхов, все больше и больше бумажной работы, которая к преподаванию не имеет никакого отношения. Она имеет отношение единое к чему? К отчетности. Что ты хорошего сделал? Ну-ка, изложи нам. Да педагог вообще не должен этим заниматься. Вообще. Вся его отчетность – это проверить дневники, отметить посещаемость и успеваемость в журнале. Ну, может быть, еще обратить внимание на здоровье учеников. Это, в конце концов, тоже его забота. Не в последнюю очередь. Вот эта отчетность, которая должна быть у педагога не более того, потому что школьный педагог – это труд адский по-настоящему. Потому что невозможно выйти просто вот так вот к доске и зачитать за условно 20-25 минут тему урока, потом проверить задание, посадить людей на самостоятельную работу и дать задание на будущее. Это не педагог, это мартышка. Мартышка, вы вдумайтесь, кого может подготовить мартышка? Мартышка может подготовить только мартышек. И вот через 10 лет у вас из школы, ну теперь через 11, у вас выйдут мартышки, а потом вузовские преподаватели, а я, благо, работал и там, могу сравнить, удивляются, а как это так получается, что вот мы там, в 90-м, 89-м, 95-м из школы выходили людьми и поступали в вузы с очень приличным багажом знаний. А теперь нам из той же самой школы присылают мартышек. А это вы сделали. Вы сделали из педагога попку низкооплачиваемого, я не скажу специалиста, низкооплачиваемого служащего, который оказывает образовательные услуги. Почему он это делает? Неужели он плохой и дурак? Нет, он не плохой и не дурак. Вы его поставили в безвыходное материальное положение, нагрузив дополнительно, совершенно бессмысленно для педагога и каждый год увеличивающийся в размерах и, так сказать, качественно, отчетностью, которая каждый, блин, триместр новая. Ее нужно изучать, проходить некие курсы, семинары, просто чтобы не запутаться во всем этом, потому что если ты запутаешься, тебя накажут и лишат части и без того неогромной зарплаты. Ну и вот, пожалуйста, педагог перегорает. Он просто перегорает. Он приходит, допустим, это его призвание, он приходит в школу, и он не может, просто не имеет времени, не имеет шансов, не имеет возможностей заниматься тем, чем обязан заниматься педагог нон-стоп все время своей карьеры, а именно повышать квалификацию. Потому что наука, любая наука, которая преподается в школе, от истории, географии, заканчивая математикой и физикой, ежегодно растет, может быть, не революционно, но количественно вполне очевидно. И педагог обязан отслеживать эти самые новые тенденции, чтобы не плестись в хвосте, а идти вровень. И самое главное, не просто так, для того, чтобы держать наравне с этой самой наукой своих учеников, чтобы, выйдя в мир, в большой и крайне враждебный, они могли чувствовать себя достойными продолжателями дела отцов и дедов. И это не пустые громкие слова. Это вдруг, опять же, внезапно, я пятый раз, кажется, об этом говорю, простите, еще не раз повторю, это стала простая максима доходить до наших власть придержащих. И вот как это педагог, интересно, сделает, если он пашет на две ставки? 18 часов в неделю, вот ставка педагога, 18 часов, с учетом обязательной самоподготовки, с учетом проверки тетрадей, с учетом, не дай бог, классного руководства, это как раз и выйдет вот та самая полная рабочая неделя. Если человек возьмет две ставки, то есть 36 часов, вот тот самый энтузиаст с горящими глазами, за год, может быть, за два, в зависимости от его физических сил и волевых возможностей, далеко не одинаковых у всех, он превратится в робота с оловянными глазами. Вот ту самую низкооплачиваемую попку и мартышку, которая за две ставки, которая даст ему на выходе нищенские 50 тысяч рублей в лучшем случае, будет что-то там бубнить. Ну, скажите, при таком подходе о каком росте над собой речь идет? И как можно тащить учеников вверх? Вровень со всеми требованиями и достижениями современной науки. А никак. И вот результат. У вас производство человеческих ресурсов категории А находится примерно там же, где и отечественное станкостроение. Я хотел сейчас сказать грубое слово на букву Ж, но не буду. Вы это слово, я уверен, сами знаете. И очень может быть, произносите его не по одному разу на дню, глядя на окружающую нас реальность. Вот на то самое общественное бытие. Специалистов надо готовить. Представляете? Надо. А вы знаете, что об этом говорил недавно умерший Жорес Иванович Алферов? Не самый тупой человек на планете Земля. Он говорил это вам в Думе, писал пропозиции, давал интервью. Уверен, в личных разговорах заявлял, что Болонская система – это смерть. И текущий способ подготовки детей к будущей жизни, это тоже смерть. И если вам наплевать на Иванова, Петрова, Сидорова, ну, какие-то индивидуумы, а кому до них есть дело, то, возможно, я предполагаю, возможно, вам, дорогое начальство, не плевать на страну в целом и на собственную судьбу, с которой, как это опять же, вдруг, внезапно выясняется, ваша судьба неразрывно связана. Ну и скажите, пожалуйста, а кем вы будете руководить в скором времени? А? Вы понимаете, что у меня есть серьезнейшее подозрение, что вот когда году в 2003-2004 Жорес Иванович об этом вопил буквально, вот делать нужно было это именно тогда. Послушать умного человека и сделать так, специалиста, послушать и сделать так, как он сказал. Говорил далеко не только он один. Я просто привел громкое имя, которое находилось, ну, при какой-то власти в Государственной Думе, все-таки он был депутат, не просто так, не на заборе написано. А сейчас у меня такое стойкое подозрение, что мы немного опоздали. Бывает такое в истории, когда мы просто не успеваем сделать что-то, причем не успеваем фатально. Если предположить, что все, что говорит богоданное начальство сейчас, вот прямо сегодня, завтра будет выполнено, у нас всем педагогам поднимут зарплату, снимут с них эти идиотские нагрузки по отчетностям, снабдят самой лучшей учебной литературой, самыми лучшими помещениями и техническими мощностями для преподавания. То есть все вернется завтра. Вот заметьте, сегодня у нас какое число? 17-е, да? Так вот, 18 числа, вот завтра, в пятницу, все возвращается в нормальное русло. А вы знаете, когда это нормальное русло в своем устье у впадения реки молодежи в большую жизнь, в море большой жизни, даст этот эффект? А я вам скажу, когда? Через 15 лет. То есть вот завтра мы начинаем делать все в порядке. И массово нормальные ученики будут поступать через 10 лет школы и 5 лет вуза. Итого 15 лет. Сейчас у нас 2022 год. А вот давайте так. Приблизительно к 2037 году. Опять 37-й, да? Вот тогда это все выправится. Как у нас любит говорить Владимир Владимирович, наш светоч, государь, наш император, нет времени на раскачку. Истинно так, времени на раскачку железно нету. Просто совсем, вообще, я повторюсь, не уверен, что у нас и без раскачки-то время есть. Потому что вы угробили образование. Я сейчас не говорю про собственное станкостроение, не говорю про собственную химическую промышленность, не говорю сейчас про собственную фармакологию и фармацевтику, которую тоже вами угробили за 30-то лет. Я говорю о тех людях, которые могут поставить на ноги и поднять с колена и первое, и второе, и третье. А это не мы с вами. Отнюдь. Потому что мы с вами – это прошлое уже. Потому что тем, кому сейчас 45-55 лет, ну, вы понимаете, что нам жить-то осталось 10 лет, может быть, 20. Ну, так, в среднем, дай бог каждому до 100. Но, тем не менее, у нас уже ни сил, ни энергии, ни гормонального фона того нет, какой он был в 22-23 года, когда мы начинали работать. Сделайте так, чтобы люди, которые прямо сейчас начинают учиться, достигнув пика, так сказать, своих сил, могли эти силы применить и поднять с колен то, что я описал. Потому что если их не будет, да вы хоть сейчас прямо миллиарды долларов, триллионы рублей вложите в самые разные отрасли, постройте, закупите, изобретите самые лучшие станки, а кто пахать-то на них будет, на этих станках, дорогие вы мои начальники? Кто? Вот эти вот люди, которых подготовили к жизни неудачники, каковыми являются 90% преподавателей, просто в силу своих материальных положений. Это не в укор преподавателям, я сам из таких, я сам из вас точно такой же неудачник, которому пришлось уйти из профессии, к которой я готовился много-много лет, потратив изрядные силы. А вот кого эти неудачники подготовят? Да эти станки мусор, это вообще ничего без людей, потому что только люди могут заставить работать технику. А еще, вот согласно словам Кравцова, у нас тут собрались готовить сознательных граждан, для которых Россия главное. Для чего нужно, чтобы мы избавились от европоцентричного подхода к истории. Мне интересно, гражданин Кравцов, а вы вообще в школе-то когда последний раз были, когда засовывали нос, просто нос в школьную программу? Вы понимаете, что у нас еще и в Советском Союзе, и в 90-е годы у нас был однозначный примат родной истории над всеми остальными. Просто часов больше физически. Вот просто больше и все. Это во-первых, а во-вторых, если мы собираемся изучать историю России как стержень исторического образования. Ну, просто потому, что история – это самая важная общественная наука. По моему глубокому убеждению, не общественная, а просто самая важная наука. А вот как можно изучать историю России, отказавшись от изучения нормальной всеобщей истории? Россия никогда не существовала сама по себе. Россия, чисто географически, это часть Европы. Очень долгое время своего существования Россия замыкалась в рамках европейской равнины, а значит, была напрямую связана с Европой. И не изучая нормальную историю Европы, мы никогда нормально не изучим историю России.
не в пропагандистском ключе, а в подлинном ключе. Потому что если мы не понимаем, что такое европейский взлет на холмы, если мы не понимаем, что такое Столетняя война, если мы не понимаем, что такое падение Константинополя, если мы не понимаем, что такое эпоха викингов, если мы не понимаем, что такое эпоха просвещения в Европе, если мы не понимаем отчетливо, что такое Великая индустриальная революция в Европе, мы никогда не поймем истории России. Вообще все равно дальше. В два раза ее больше будет история России. Учебники будут лучше, в три раза лучше. Это невозможно, потому что нету никакой, внимания, подчеркиваю это, жирнейшей красной линии, нету никакой истории России. Есть просто история, куда включена история России, история Англии, история Америки, история Китая и так далее, вплоть до Африки. Вот, может быть, только в Антарктиде своей истории нет, но просто потому, что там одни пингвина живут. Они не очень этой историей интересуются, и я уверен, что она им не очень-то и нужна. А вот все остальное, все пять континентов взаимосвязаны, и школьник обязан получать ту самую фундаментальную историческую подготовку, универсально всеобщую. Ну, просто для того, чтобы в тех разделах, которые посвящены истории России, не плавать. Иначе он поступит как гражданин. Он поступит с вот таким розовым диоптрием на носу, который просто не позволит ему делать адекватных выводов, исходя из текущей ситуации, в которой он оказался. Значит, это не гражданин будет, а тоже попка. Вот все эти ваши офигительные инициативы, вы хоть попытайтесь вы взвесить-то на весах логики. Посмотрите, пожалуйста, на советскую там 60-х, 70-х, 80-х годов программу по истории. Уж более патриотичный и направленный на Россию в ее издании СССР, более патриотичной программы просто не было. Однако из школы человек выходил с такими знаниями, что, внимание, я вообще без дополнительной подготовки с первого раза поступил на один из главнейших исторических факультетов нашей необъятной родины. В Санкт-Петербургский государственный университет с просто сумасшедшим конкурсом. Ну, просто потому, что был 94-й год, и вдруг все решили, что ехать воевать в Чечню никакого интереса. И поэтому массово стали поступать в те вузы, где не требовалась математика. А на истфаках тогда уже прекратили принимать вступительную математику. Вот у меня просто школьное образование, ничего больше. У меня никогда ни репетиторов не было по истории, ничего. Только живой интерес, самоподготовка на базе школьного образования, которые позволили мне стать высококлассным мирового уровня специалистом не только в своем средневеково-оружейческом ключе, но и в принципе по истории. Потому что, внимание, еще раз повторю, если мы будем говорить о историческом специалитете, не бывает ни историков оружия, ни историков геральдики, ни сфрагистов, ни нумизматов, ни русистов, ни англистов, ни американистов. Бывают просто историки. У нас-то в дипломе записано преподаватель по специальности история. Потому что разбираться ты должен, исходя из полученных методов, во всем. Может быть, ты чего-то не знаешь. Мы вообще-то все не знаем гораздо больше, чем знаем. Но если мы судим нос и обратим внимание, то за год-два мы можем стать специалистами в своем ключе. И школьник должен получать этот метод в школе, а не потом в вузе. Потому что вы готовите ровно тех самых людей, которых готовили после внедрения Болонской системы. Старались и раньше, но массированно вот так вот, да, с 2000-х годов. Туннельных специалистов вы готовите, в том числе и как граждан. Туннельный гражданин – это не гражданин. Это не тот человек, который способен самостоятельно мыслить и принимать самостоятельные адекватные решения. И вот вдруг, внезапно, в седьмой, кажется, раз сказал такое слово, да? Вдруг, внезапно, если, вот не дай бог, нашим ближайшим последователям, тем, которым сейчас там по 10-15 лет, выпадет вот это самое страшное, если завтра война, если завтра в поход, а так они, как вот эти вот граждане с вот таким розовым диоптрием скажут, какая война, в какой поход? Верхний Ларс, Финляндия, идите в жопу. Так потому, что это вы их так научили. Вы их так научили, без универсального знания, без адекватной идеологии, да и вообще просто без знания, при помощи учителей, которые находятся, да, вот на уровне плинтуса и страшно перерабатывают. Когда говорят, нам нужно растить национально ориентированную элиту, и более того, нам Запад даже сам в этом помогает,
открытым текстом говоря, что тут с нами собираются сделать. Так вот, я сейчас уточню. Национально ориентированная элита – это не хозяин завода, это не депутат в Думе, это даже не президент. Это учитель, в первую очередь, это рабочий, крестьянин, инженер и врач. Вот что такое национально ориентированная элита. И вот пока этого понимания не будет, и воспроизводство именно этой элиты не будет налажено, у нас будут большие проблемы. Не потому, что у нас слабая армия, не потому, что у нас слабая промышленность, не потому, что у нас слабая экономика, а потому, что молодые люди, поступающие в армию, промышленность и экономику, попки, которых подготовили другие попки, и они не смогут управлять и воспроизводить ни первое, ни второе, ни третье. А значит, и страна через некоторое время имеет все шансы сойти на нет. Задумайтесь, пожалуйста, над этим. Без образования нам смерть, смерть, смерть. На сегодня все. И помните, что если вы не занимаетесь политикой, политика рано или поздно займется вами. С вами был вечерний политпросвет.